Есть, которые сидят, сатсанги не слушают, но медитируют. Почему? Но они перед этим 12 лет, 16 лет послушали сатсанги, живя в Дивьялоке. Есть те, которые проповедуют. Почему? Потому что они и помедитировали несколько лет, и 12 лет послушали сатсанги. Им есть что рассказать другим. И все это и есть продолжение линии передачи, правильная парампара. То есть так и вы должны действовать. Это и есть воспроизводство святости, благодати, передача философии, духовного опыта. Вы по логике, если все будет хорошо, 12 лет послушаете сатсанги, несколько лет помедитируете, затем у вас появится мудрость, благословение от гуру, и вам будет что сказать другим, и вы пойдете рассказывать другим то, что слышали от гуру. И то, что реализовали на своем опыте еще, не только то, что слышали, а то, что чувствовали, то, что открылось в вашем сердце. И появятся другие люди, которые заинтересуются этим и скажут: да как же я так жил вообще, чем я занимался? Как меня это вообще угораздило вляпаться в эту сансару? Если предназначение души – это только искать Бога. Ничем другим здесь больше нет смысла заниматься. И они тоже захотят слушать, практиковать, раскрывать свою душу, получать опыт. Это и есть воспроизводство духовной мудрости. Безупречный механизм, который действует тысячи лет, называется гуру шишья парампара, линия передачи. Линия передачи духовной благодати, мудрости и силы. Если вы с ней соединяетесь, она действует. Но правильно надо соединяться. Есть разные тонкости, правила, детали. Они не видны сразу. Они раскрываются по мере, так сказать. Это как два человека. Они знакомятся, встречаются, влюбляются. Сначала такие чувства, все так прекрасно. Любим друг друга навек, все, навек. Проходит полгода, говорят, заканчивается конфетно-букетный период. Романтика. Начинается там быт. Отношения, внутренние сложности, выяснение отношений, и они видят уже не так просто все. То какое-то великое чувство, оно куда-то уходит на второй план, и выходит либо родство душ, либо общий быт, дети и прочие вещи. И по статистике, когда я был помоложе, было так, я изучал эту тему, на 1000 браков 800 разводов. Сейчас на 1000 браков 1000 разводов. 100% бракоразводный процесс. Почему? Потому что вскрываются нюансы. Как говорят, дьявол кроется в деталях. Так и здесь. То есть в процессе взаимоотношений скрываются нюансы. Такие, и эти нюансы сильно влияют на следующую судьбу, взаимоотношения, оценки. И у кого-то влияют, у кого-то не влияют. И это взаимоотношения с людьми. Они не так сложные. Взаимоотношения с людьми... Ну, чего здесь так сложного? Только человек с очень плохой кармой не может, не умеет строить отношения с людьми. Совершенно неудачливый, совершенно неуспешный, совершенно неблагословленный, у которого там пути закрыты. Свадистана чакра закрыта, анахата чакра закрыта, вишудха чакра закрыта. То есть он не может другому ничего дать, да и принять тоже не может. То есть, и тогда он такой аутист. Вот. Ему сложно говорить другим, сложно строить отношения. Сложно сказать слова любви и признания другому, или просто слова доброты. Сложно их принять в отношении себя. Вот такой всю закрытость. Есть такие люди. Но это сложная карма, плохая карма. То есть много непроработанных элементов. Но бывает так, что это у садху такая карма бывает. Но не потому, что у него все закрыто, а потому, что он уже все прошел, и ему просто это неинтересно. Он все это может, но ему это не надо. Свадистана чакра чиста, анахата чакра чиста, вишудха чакра чиста, манипура чакра чиста, но просто надо Бога. Просто этого уже не надо. И садху тоже он может не иметь успеха в семейных отношениях, просто потому, что он принял такое волевое решение. Это как детский сад, вам не нужно уже. Вы приняли решение не ходить в детский сад, быть взрослым. Когда мне исполнилось 7 лет, 6,5 лет, я собрал все детские игрушки матери, принес, сказал, все, детство закончилось, можно, это мне не надо, я отрешаюсь от них. Паровозы, солдатики, машины, все. Как рукой, так. Переход в новый статус. Вот. Это было после моего духовного опыта, который первый духовный опыт, 6 лет он был. И вот отношения с человеком – это вещь простая, доступная обычному человеку. Но садху строит отношения с Богом. Это очень сложное отношение. Бог – это очень сложное существо, очень глубокое, величайшее существо. И тоже открывается много-много нюансов, очень много, от которых вы даже вначале даже не могли подозревать. Потому что мы начинаем с того, что Бог нам неизвестен. Он сначала вообще нам неизвестен. Затем мы слышим от гуру из священных писаний, изучаем тексты ачарьев, философию. У нас создается некий ментальный образ, концепт Бога, некая идеология, философия. Мы слышим, что по этому поводу говорили, думали, чувствовали другие. А гуру еще комментирует это в соответствии с Деша Калапатра. Место, время, обстоятельства. Чьи обстоятельства? Ваши обстоятельства. Потому что у каждого есть разные обстоятельства. Например, кто-то пребывает в Дивьябхаве, кто-то в Вирабхаве, кто-то в Пашубхаве. И одинаковые советы невозможны. То есть дхарма, она должна быть более индивидуализированная, персонализированная. Например, если дать подход дивья человеку в Пашубхаве, это не принесет никакой пользы. Или наоборот, если человек с задатками дивья, ограничивать его подходом Пашубхавы, он будет топтаться на месте просто. Вот. Когда он мог бы раскрыть потенциал. И так же, как в процессе взаимоотношений двух людей в миру, так и у души с Богом в процессе построения взаимоотношений, связи, самбандхи, открывается очень много нюансов. Например, душа обнаруживает в себе то, что она раньше не чувствовала, не знала, не могла даже помыслить. Она открывает в Боге то, что она не могла ни понять, ни почувствовать, даже помыслить. То есть даже в самых фантастических снах такое не могло быть. И вот процесс постижения – это раскрытие таких нюансов. Все глубже и глубже, глубже и глубже. Трипура Рахаси, наставление Бхагавана Дататреи Паршураме о природе Бога.
Если ты умилостивил владыку этого мира, то разве будет хоть в чем-то отказано преданному? Скажи мне. Он — единственное утешение преданных, в то время как руководителей в мире много, и они не всегда доброжелательны. Среди них могут встречаться также жестокие и неблагодарные личности. К тому же их патронаж переменчив и недолговечен. Всевышний Господь обладает бесконечным милосердием к своим преданным. Он наиболее благодарен, и его могущество безгранично.
В Крия-паде, в стадии действия, мы говорим о карма-йоге, о том, как с помощью действий очистить свою судьбу и карму, как вести себя, какие заповеди соблюдать, например, яма-не-яма принципы, что мясо кушать не надо, алкоголь, наркотики не употреблять, воровать не надо, убивать живых существ не надо, ну и так далее. Ахимса, астея, париграха, сатья, брамачари, сексуальную энергию контролировать надо. И вообще действовать в духе Бога. Брамачари – это действие в Боге, а не то, что мы сразу думаем, что это секс, ограничение секса. Это и ограничение сексуальной энергии, но в общем это шире понятие. Затем, что надо удовлетворяться малым, сантоша, пребывать в чистоте помыслов, речи и тела, шаоча, изучать тексты, сватхьяя, выполнять тапасию, внешнюю, внутреннюю, насколько возможно, и постоянно уповать на Бога. Уповать означает устанавливать связь, полагаться. Это и есть шаранам, прибежище. Шаоча, сантоша, сватхьяя, тапас, ишвара, пранитхана. И совершать карма-йогу, севу, служение. Зарождать в себе дух служителя, сознание служителя. Все это и есть крия-пада. На стадии чарья-пада мы идем дальше. Мы говорим о процессе взаимоотношений души и Бога, преданности, любви к Богу и самоотдачи. И вот сначала зарождается просто любопытство. Вы читаете, слышите, видите верующих, думаете, что за Бог? Ну, у материалистов часто такое, атеистов. Они разные суждения начинают, скептические суждения. И есть много атеистически настроенных людей, которые критикуют разные концепции Бога. У них есть желание через это развивать свой интеллект, свои мнения, высказывания. Все это такая стадия любопытства. Когда душа проходит эту стадию, но у нее наступает интерес. Это как, по-моему, Фрэнсис Бэкон говорил так. Немного мудрости, немного философии приводит к идее того, что Бога нет. Еще больше мудрости, еще больше философии приводит к тому, что Бог есть. И когда мы размышляем больше, мы начинаем убеждаться в том, что существует некая изначальная сила, изначальное сознание, изначальный квантовый источник всех вещей, как бы это ни называли. В квантовой физике есть свои теории единого квантового поля, источника всех событий и вещей, как только это ни называют. Мы в адвайте называем брахман, в шиваистском тантризме называем Шива, даосы называют Дао, дзен-буддисты называют природа Будды, дзен. В буддизме ваджраяны называют шунья, в танутара-тантре светоносная ясность, в индуизме тоже есть шунья, как аспект Шивы. Вайшнавы называют Вишну, также называют сугата-гарбха, сущность всех пробужденных. Праджни-парамита, совершенная мудрость. И мы чувствуем, что нам надо разобраться со всем этим источником бытия. Какова моя связь с ним? Что есть Бог? Что есть Вселенная? Кто есть я? И какова моя роль? Какова моя связь с этим? И когда у нас возникает такой интерес, то мы начинаем заниматься исследованием этого источника. Начинаем изучать различные тексты. Нам очень важно узнать фундаментальную первопричину бытия. Но это исследование сначала интеллектуальное. И ученик изучает тексты, слушает гуру. Все это стадия интереса, исследования, которое вызывает доверие. Когда мы достаточно поднаторели в таком исследовании, у нас появляется доверие, потому что объем информации достаточный уже. Когда доверие становится чем-то более глубоким внутри нас, чем-то ясно осознаваемым, на которое мы уже можем полагаться, и что нас начинает вдохновлять, мы чувствуем силу некоторую, которая исходит из этого, уверенность, возникает вера. Вера возникает, когда душа устанавливает связь с гуру, с прибежищем, с парамгуру, с избранным божеством или с Богом в общем. Все это на самом деле одно. Поскольку гуру-татва – это аспект божественного источника, их не надо разделять. И вот есть принцип, называемый самасти. Самасти гуру означает единство всех гуру, единство всех святых. Вот надо однажды раз и навсегда с этим разобраться. Когда мы говорим гуру Татва – это и Дататрея, и гуру Брахмананда, и ваш коренной гуру, и Шива. Это все единый, и Брахман – абсолют, как изначальный гуру. Это есть самасти. Принцип гуру, который разлит везде. А когда он персонифицируется в одной личности конкретно, это называется вьясти гуру. Вьясти гуру означает, он принимает имя, форму, ту, которую соответствует вашей карме. И тогда он проявляется как вартма-прадакшака-гуру, тот, кто указывает путь, как шикша-гуру, тот, кто дает наставление, дикша-гуру, тот, кто дает прямую передачу, инициацию. И у него есть два аспекта – ваня и вапу. Вапу-аспект означает материальный аспект. Ну, как гуру выглядит, какое у него тело, что он ест, его национальность, возраст, какую он одежду носит, ну и так далее. Все это кажется очень важным на первом этапе. Вани-аспект означает учение, философия. Какую философию передает гуру? Какое учение? Какие святые с ним связаны? На самом деле, со временем мы выясняем, что вани-аспект гораздо важнее, а вапа он не так важен. Но вначале это непонятно. Когда я проповедовал, меня многие люди спрашивали, а кто вы? Где вы? А откуда вы? Я все никак не мог понять. Чего вы какую-то ерунду вообще спрашиваете? Я только что вышел из ретрита, из самадхи причинного тела, где формы нет, имени нет, и меня как такового нет. Вы чего спрашиваете? Об этой оболочке? Я говорил, да перестаньте вы спрашивать. Я искренне не понимал, чего люди занимаются ерундой. Но людям было... Чем больше я так говорил, тем больше возникал интерес. Потом начинались разные теории. Теории, откуда я, кто я. Но меня это искренне веселило. Как будто это принцип гуру имеет отношение к телу, как будто он имеет отношение к возрасту, к национальности и вообще к биографии, к чему-то. Все это не имеет значения. Если вы понимаете принцип вани. Вани – это учение, учение, мировоззрение, картина мира. Вот что самое главное. Методы, практика, линия передачи святых. После вани идет следующее. Это трансцендентный аспект, когда даже за учением, за идеологией рассматривается сам абсолют, брахман. Вот это и есть настоящая сущность гуру татвы. Итак, когда мы благодаря гуру татве устанавливаем связь с Богом, а именно через гуру татву устанавливается связь с Богом. Гуру татва – это особая татва в мироздании, созданная Ишварой, как переходное звено, как это говорят, триггер некий. Передатчик между миром людей, Машей душой и трансцендентным миром. Потому что кто из вас видел Бога? Вот так вот. Кто общался с ним лично? Никто. Вот. Но также, если вы захотите пообщаться с каким-то очень влиятельным человеком, нужно познакомиться с другими влиятельными людьми, которые бы вас привели к нему. То есть хотите с президентом какой-нибудь страны встретиться, вам скажут сначала. Если вы прямо придете, он скажет, нет, что вы, он очень занятый человек, невозможно, вы что? Но если вы обратитесь к каким-нибудь политтехнологам, каким-нибудь знающим людям, они скажут, нужны связи. Без связи делать нечего. И он там есть какой-нибудь замминистра. Вот с ним попробуй сначала установить связь. Замминистра потом скажет, я не обещаю с президентом, но может быть с министром. Если вам удастся познакомиться с министром, потом, может, через министра вы сможете это сделать. Принцип такой. На этом построена гуру-татва. Гуру-татва позволяет установить связь с божественным источником. Постепенно, постепенно очищая нас, мы растем в этом направлении. И вот на этой стадии зарождается вера. Вера означает, мы укоренились в наших связях и в наших отношениях с Богом благодаря гуру-татве. Благодаря гуру-татве возникла какая-то связь, возникло какое-то доверие, благословение. Мы начали немного чувствовать мудрость и благодать. И вот если садху воспитывает в себе веру, у него появляется следующая стадия. Вера, она рано или поздно должна перерасти в любовь. Если она не перерастает, ну, как бы она такая холодная еще, неразбуженная. Это как неприготовленные пельмени. Они вроде бы есть, но есть их вы не можете. Они в холодильнике, вроде бы вы знаете, они есть, да. Но их еще готовить надо, вживую их есть нельзя. Поэтому говорят, вера без дел мертва. Так? И что это за дела? Это же не какие-то дела, что надо взять сток сена, там, перекидать. И вот, значит, твоя вера ожила, ты что-то сделал. Действие, крия – это потом. А что за действие должно быть из веры? Это любовь. То есть вера в энергии, воплощение – это любовь. И вот когда появляется вот это делание любви и жизнь в любви к Богу из простой веры, это значит, что ваша вера выражается в повседневной жизни через любовь. Вот когда у вас появляется возвышенное чувство к Богу, тогда, значит, у вашей веры есть сила, есть энергия, и она затрагивает уже ваше существо. Это как если два человека женятся, то сам формальный акт, они говорят, я муж, ты жена. Это вот как вера. Но настоящее, что связывает, это любовь. Таким же образом, душа, она вступает в брак с Богом на этой стадии. И на этой стадии должна зародиться любовь. И когда любовь длительное время поддерживается, она перерастает в что-то большее. Это преданность. Преданность означает просто тотальная любовь. Любовь настолько углубилась, возросла, что вы желаете быть постоянно поглощенным объектом своей любви, отдаваться ему. И преданность означает, что вы всегда обо всем, в любых обстоятельствах думаете о Боге. Вот вы как садху рождаетесь тогда, когда наступает преданность Богу. И вот обычный кармический человек, когда он утром просыпается, что он думает? Что мне хочется? Что мне нравится? Каковы мои планы? А садху, когда просыпается, что он думает? А что нравится Шиве, Дататрии? Что нравится Богу? Что ему хочется? Что он от меня хочет сегодня? Каковы его планы? То есть Бог у вас на первом месте на стадии преданности. Это подобно тому, как у человека, который пребывает в любви, его любимый человек на первом месте. Человек думает не о себе, а о другом. Это то же самое, только этот другой – это Бог. И когда мы делаем Бога номер один в своей жизни, наш эгоцентризм уходит. Вот этот наш внутренний аппарат, внутренний механизм, который докучает всем живым существам и заставляет реинкарнировать, это читта, манас, будхи, ахамкара, он перестает нас ограничивать, потому что мы поднимаемся над ним, и мы благодаря мыслям о Боге, преданности Богу, постепенно его начинаем растворять. Вот что это за механизм? Внутри антахкарыны, в нашего кармического аппарата, есть что? Манас, ум. И его функция – это что? Сомнение. Вот всегда человек на уме, он сомневается. Может так, а может так. Постоянно вот он пребывает в такой двойственности. С функцией ума. Вот если он на уме, у него никогда уверенности нет ни в чем. Есть будхи, воля, разум. А вот Будхи, наоборот, дает уверенность, нишчая. Когда вы за умом раскрываете волю, тонкое духовное интуитивное осознавание, вы в большей уверенности пребываете. Вот это тоже часть вашего внутреннего аппарата. Есть ахамкара, это эгоцентризм. Эгоцентризм дает гарва, гордыню. То есть это я, граница у меня есть, и я самоутверждаюсь. Всегда человек в материальном мире желает самоутверждения. Есть духовные люди, которые желают тоже самоутверждения. Даже обладающие большими силами, даже через духовность они тоже хотят самоутверждаться. Например, есть известный рассказ, как Миларепа поспорил с бонским шаманом. И бонский шаман утверждал, что он хозяин этой горы, что Миларепа ушел, и чтобы он сильнее его. И сказал, завтра у нас, типа, объявляю тебе поединок, дуэль. И с утра бонский шаман вылетел верхом на барабане, распевая мантры бон. И там рассказывается, как Миларепа усмирил его своей духовной силой. Но Миларепа был полностью смиренен, но бонский шаман был ведом гордыней. То же самое самоутверждение может быть присуще на духовной жизни. Но когда человек по-настоящему предан Богу, вот эта гордыня, эго, она блокируется, она видится неважной, и возникает смирение. Также есть читта, сознание, память. Функция читты, сознания, это память, смарана. Вот читта, манас, будхи, ахамкара, четыре наших аспекта, и каждый из аспектов порождает определенную вритти. Ум, манас, порождает сомнение, будхи порождает уверенность, ахамкара порождает гордыню, и читта порождает память. Например, мы помним воплощение прошлых жизней, помним грехи, которые мы сделали, помним заслуги, которые мы накопили. Это все функция читты. И вот преданность Богу, любовь к Богу, она начинает очищать антахкарану и вообще начинает растворять этот внутренний механизм кармы. Вот эту всю кармическую структуру преданность и любовь к Богу начинает растворять так, что она недейственна. Была память о грехах, о привязанностях, и внезапно вы чувствуете, что эта память не имеет никакого значения. Потому что у вас преданности столько много, что вы не обращаете внимания. Была неуверенность и сомнение от ума, она тоже уходит. Был эгоизм, да куда-то весь вышел. Потому что он не важен. Теперь гордыня для вас не важна. Все это происходит на стадии преданности. И когда кармические структуры в тонком теле йога растворяются, говорят, он очистился. Он очистился благодаря вере и преданности. Он уже не такой стал. Это означает, духовное сердце раскрывается, и благодать нисходит, и йогин очистился от большой своей, большого пласта кармы. И когда такое очищение произошло, приходит самоотдача. Самоотдача означает, йогин готов воспринять божественную волю как свою собственную. Теперь между собственной волей и божественной волей уже ничего или почти ничего не осталось. То есть он настолько чист, настолько пуст, что он стал чистым пустым сосудом для божественной воли. Вот если сейчас, допустим, вам, ну или гуру, или Дататрея явится и так скажет там, поезжай в Австралию проповедовать аборигенам. Вот такая миссия. Что вы подумаете вообще? Насколько вы готовы? У вас ум сразу же начнет думать, как я в Австралию? Я ничего не знаю, у меня ничего нет, я не готов. Языка не знаю. Где взять деньги? Что я там буду делать? Что я им скажу? Я не умею проповедовать. Я сам еще должен практиковать. Я неофит, я начинающий. То есть ваш ум просто, он взбесится просто. Вы не будете спать следующие три ночи. Вот. То есть не готов, потому что своя воля есть, и у своей воли есть определенный сценарий, который ум уже создал, есть определенные представления о жизни, о своей духовной эволюции, как это все должно быть, и тут вдруг раз, Австралия. Вот. Но когда вы будете готовым, даже если вам так скажут, 3 часа ночи, вы спросите, а когда ехать? Сейчас или можно до утра? Это означает, вы пусты, как сосуд. У вас нет сценария в жизни. Вы открыты всем вариантам. Вы открыты всем сценариям. Вы открыты божественной воле. У вас нет цепляний. У вас нет цепляние за материю, за тело, цепляние за культуру, за язык, за менталитет, за свой сценарий жизни. Вы здесь и сейчас, наедине с Богом, и все возможно. И вы живете в измерении чуда, где все всегда возможно. И вы знаете, что вы ничтожны. Вы действительно, может быть, и когда вы станете чисты, вы не узнаете язык, вы, ничего у вас не прибавится. Но вы доверяете целиком Богу. То есть, если Бог так заявил, то значит, все будет хорошо. Значит, через Его благословение я смогу и проповедовать, и петь, и танцевать и в Австралии, и в Африке, и в Антарктиде, где угодно. Потому что для Бога нет ничего невозможного. Это я, маленькое, глупое, ограниченное существо. Но Бог-то совершенен, Он всеведущ, всепроникающ, всемогущ, изначально свободен и обладает пурнатвой. Если уж Он вошел в меня, то что для Него может быть невозможно? Если я доверяю и сдаюсь Ему полностью. Если я становлюсь Его руками, ногами и головой. И тогда ум не мешает сомнениями, воля не мешает, она Ему сдается. Эго не мешает гордыней. Тогда ничего не мешает. Память не мешает прошлыми воспоминаниями, которые содержат отождествление. Ничего не мешает. Антахкарана, внутренний инструмент, растворен. И вот такой садху, он с утра просыпается и думает, а что нравится Шиве? Чего он хочет? Что нравится Богу? Чего хочет Бог? Каковы его планы? Потому что Бог становится главной частью его души. Это и есть самоотдача. И есть последняя, восьмая стадия, о которой нельзя говорить сейчас, но о которой мы когда-нибудь поговорим.
В противном случае, разве люди продолжали бы поклоняться ему с незапамятных времен? Плохо управляемые царства исчезают с лица земли. Но эта вселенная продолжает существовать, как и прежде. Поэтому этот Господь милосердия – признанный владыка, и Он знаменит по праву. Предайся Ему полностью и без всяких колебаний. Он предопределит то, что будет наилучшим для тебя, и тебе даже не придется просить об этом». Среди путей приближения или обращения к Богу существуют следующие. Первое. Поклонение, совершаемое ради преодоления бед. Второе. Поклонение ради обретения богатства и прочего. Третье. Предание себя в духе любви. Последний путь, наилучший и вернейший в своих результатах.
Первый тип поклонения, когда какое-то живое существо, оно терпит бедствие и хочет преодолеть это бедствие. Например, слон Ганджендра, царь слонов, был схвачен крокодилом однажды. И он долгое время бился с этим крокодилом, но крокодил начал его утаскивать. И тогда у слона как-то пробудилась память прошлых жизней, он начал молиться Вишну. И он думал, что же, какое подношение сделать. И он сорвал цветок лотоса и в своем уме или хоботом сделал подношение Вишну. Вишну не зашел на Гаруде и своей сударшиной чакрой уничтожил крокодила и освободил слона. Это история о том, как этот слон оказался в прошлых воплощениях одним из божественных существ. И он из-за какой-то ошибки просто упал с небес и получил тело слона. И вот эта спонтанная преданность Богу в критический момент у него пробудилась. Таким же образом, спонтанная любовь и преданность Богу у многих людей пробуждается только в критические моменты. Например, на войне. Говорят, там на войне атеистов нет. На войне все сразу становятся верующими. Вот. Почему? Потому что каждый день ходят на грани жизни и смерти. И вот первый тип. Такой. Второй тип, когда начинают просить Бога о том, чтобы получить какую-то выгоду. Например, девушки в Индии регулярно делают подношения Шиве, когда хотят выйти замуж. Есть бизнесмены, которые регулярно делают пуджи Лакшми. чтобы стать богатыми. Ну, к божествам можно обращаться в таком, так сказать, меркантильном аспекте. Когда мы хотим что-то получить, или когда человек хочет получить здоровье, какие-то силы йоги выполняют садханы, чтобы ситхи какие-то получить. Но все это считается как бы такие еще мотивы двойственные и эгоцентричные. И третий тип отношений к Богу, когда мы ничего не хотим, собственно, от Бога, кроме самого Бога. Поскольку Бог – это пурнатва, если мы получаем Бога, то мы получаем все. Это как девушка, которая пришла, ну как сейчас есть, распродажи, черная пятница в супермаркетах. А раньше это было немного по-другому. Ходили глашатаи и говорили: «Великий Махарадж, наш царь, являет свою милость, приходите в его дворец, он каждого одарит». И толпы бедняков, людей приходили, и кто-то получал там еду, кто-то корову, кто-то украшения из царской казны, и целый день. Вот тогда вот распродажи такие были. Махарадж решил проявить свое величие. И одна девушка опоздала на такую распродажу, и когда пришла, уже привратники сказали: «Все, ты опоздала, уже все, царская казна пуста». И тогда она пришла к царю, попросила аудиенцию как-то. Припала к нему, сказала: «А я прошу, беру тебя. Ты главная драгоценность в этом дворце». То есть все просили у царя что-то небольшое, она попросила самого царя. Таким же образом, преданность Богу означает, что мы не разменимся на какие-то небольшие драгоценности, одежды, коров. Сразу просим самого царя. И этот тип поклонения Богу самый высокий.
В практической жизни руководитель, к которому обращается находящийся в тяжелом положении человек, также надлежащим образом облегчает его страдания. Но если человек не выказывал надлежащего внимания своему покровителю, то он не сможет рассчитывать на его помощь. Подобным образом и служение, обусловленное амбициями, приносит смутные и ограниченные плоды, определяемые его усердностью. Преданное служение без скрытых мотивов требует долгого времени для того, чтобы быть признанным. Но все же оно заставляет стать благожелательным даже узколобого руководителя. Хозяину человеку может потребоваться много времени, чтобы распознать бескорыстную работу, но Бог, Господь Вселенной, пребывающий в наших сердцах, знает все, и Он быстро одаривает соответствующими плодами. В отношении других видов преданных Бог должен дожидаться, когда наступит предначертанное судьбой время, что является Его собственным предопределением, в то время как для бескорыстного преданного Бог, Господь и единственное прибежище – является всем и вся, и он заботится о нем независимо от того, какая судьба уготована преданному, и независимо от предопределяемых им самим законов.
У каждого из нас есть карма, судьба. И вот в соответствии с этой судьбой мы должны пройти определенный путь эволюции, практиковать, жить, умереть, родиться в каком-то мире, реинкарнировать, снова переродиться, снова жить, снова умереть, снова практиковать. И, возможно, через несколько жизней стать предводителем Петрисов, предводителем Гандхарвов, божеством в мире Сварги, просветленным Видьядхарой. Когда в соответствии с законом кармы, законом эволюции, очищения, наш ум очистится, накопится сатва, сукрити, и мы воспримем божественную благодать, божественную милость в полном объеме. Вот это в соответствии с предопределением. Но самоотдача и преданность Богу, она отменяет эту предопределенность, когда благодать Ишвары доступна только когда вот открывается окно какое-то. Вот. Окна нет, если она исходит, но ее поймать, получить невозможно. Мешает карма, мешает тамас, раджас. Надо ждать окно сатвы, когда случится такое расположение элементов, когда все возможно. Бывает, человек думает, я начну практиковать, и сразу благодать меня коснется. Нет, нет, нет. Не совсем это так. Много разных нюансов, много разных условий. Это как человек, который думает, я куплю билет и попаду сразу там, в Европу. Ему говорят, надо еще, кроме того, как ты купил билет, там, дойти до вокзала, найти свой поезд, дождаться его. Много условий. Таким же образом и здесь. Надо ждать, пока ум очистится, пока карма очистится. Много-много разных условий. Препятствия уйдут. Но преданность и самоотдача меняют отношение к этому. Потому что сам Бог начинает брать такого человека под свою защиту. И он отменяет ту карму, которую он ограничен. Поскольку Бог, Всевышний Источник, это источник всех чистых качеств, источник всего блага, источник всей благодати, мудрости, силы и чистоты. Когда мы воссоединяемся с таким объектом, то эти энергии решают вопрос нашей кармы по-другому. Так что эта карма перестает действовать. Что не надо ждать всего этого процесса. Это может происходить в одной жизни.
Бог быстро вознаграждает преданного, и это потому, что Он Всевышний и самоцельный, не зависящий от чего-либо еще. Предопределенная судьба или божественная воля бессильна перед ним.
Есть известный такой рассказ, когда один садху, преданный Богу, молился и спрашивал, вернее, не так, когда решили испытать там йога, джняни и преданного Богу. Когда, в какой жизни кто достигнет освобождения? И сначала они пошли к одному йогу и Вишну, еще с кем-то, по-моему, с Шивой. И они явились ему и сказали, о, йог, ты очень хорошо делаешь аскезы, тебе осталось немного, всего 3 жизни. Ты еще должен попрактиковать медитацию, самадхи, концентрацию, и ты достигнешь освобождения. Этот йог, кошмар, еще 3 жизни. Я так столько практикую, невероятно. Затем они пришли еще к другому йогу. Вот тот хуже практиковал. Они сказали, ну тебе еще там 10 жизней. О, это вообще ужасно. Затем они пришли к тому, кто полностью пребывал в любви к Богу, преданности и самоотдаче. Сказали, ну а ты вообще ничего, видно, не практикуешь, только вот находишься в таком состоянии. Тебе, наверное, через 1000 жизней освобождение придет. Он сказал, какая милость, какая благодать. Я так сейчас всего 1000 жизней. А я такой грешный вообще не рассчитывал даже. Большая благодать. И в экстазе, в такой радости. И Шива посмотрел, сказал, да ты посмотри, он сейчас уже освобожден. Он же Дживанмукта, он при жизни освобожден. Ты как его хочешь ограничить? Он как был в экстазе, так и остался. Эти 2 огорчились. Вот. Он уже освобожден. Это и есть принцип преданности и самоотдачи. Потому что связь со Всевышним Источником, дарование благодати, выдергивает ваш ум из всех отождествлений и делает его счастливым здесь и сейчас.
Каждый знает, как он изменил предопределенную судьбу и божественные законы в случае с его известным преданным Маркандеей. Сейчас я поведаю тебе о том, как применять все это на практике. Слушай, мой дражайший. Бытующее представление о том, что человек не может избежать своей судьбы, применимо только к слабовольным и глупым никчемам. Йоги, занимающиеся контролем дыхания, побеждают судьбу. Даже судьба не может навязать свои плоды йогам. Судьба схватывает и держит только глупых и неразумных людей. Соответствуя природе, исследуя ей, судьба образует собой часть природы. Природа, в свою очередь, лишь приспособление для проведения в жизнь воли Бога. Его цель всегда неизбежна и не может быть предотвращена. Однако обрамление его цели и продвижение к ней может быть изменено преданностью ему, а если это не случилось, тогда эта предрасполагающая причина должна рассматриваться как наиболее могущественный фактор в жизни этого человека. Поэтому сторонись высокомерного тщеславия и находи прибежище в нем. Он сам спонтанно приведет тебя к наивысшему состоянию.
Сторонись тщеславия и находи прибежище в нем, и он сам приведет тебя к высшему состоянию. Вот когда мы находим прибежище в нем, означает, что наш внутренний атман постепенно пробуждается изнутри. Наш внутренний садгуру пробуждается и ведет нас к более высоким состояниям. Мы с ним соединяемся. Обычно мы разъединены с Богом из-за сильного ума, или из-за сильного эго, или из-за сильных желаний, или из-за сильной ориентированности на внешний мир, из-за сильной привязанности к телу. Но когда мы начинаем постепенно полагаться на Бога, их сила и власть над нами ослабевает. Когда мы признаем власть Бога над нами и все больше начинаем отдаваться Ему, доверять, предаваться, зарождать веру и преданность, постепенно он начинает пробуждать свое состояние внутри нас. И говорят, что первое рождение дает отец, второе – гуру, а третье рождение – садгуру внутри у нас рождается.
Это первая ступенька в лестнице к вершине блаженства. Все остальное недвойственно и неразумно, недостойно и неразумно. Дататрея продолжил. «О Парашурама! Выслушав эту речь своей жены, Химачуда был восхищен и снова спросил ее. «Скажи мне, дорогая, кто этот Бог, Творец, единый, самоцельный и предопределитель Вселенной, которому мне необходимо посвятить себя?» Одни говорят, что он Вишну, другие, что он Шива, Ганеша, Солнце, Нарасимха или другие подобные аватары. Кто-то еще говорит, что он Будда или Архат. А кто-то еще утверждает, что это Васудева, принцип жизни, луна, огонь, карма, природа, исконная природа и так далее. Все философские школы приводят разные версии происхождения Вселенной. Скажи мне, какая из них является истинной? Я истинно верю, что для тебя нет ничего неизвестного, потому что тот известный и всеведущий мудрец Вьяграпада милостив к тебе, и глубокая мудрость сияет в тебе, хоть ты и относишься к слабому полу. Пожалуйста, скажи мне из твоей любви ко мне, о красавица, произносящая слова о вечной жизни.
Дататрея рассказывает их историю о Химачуде и Хималекхе, царю и его просветленной супруге. Он излагает этот диалог. То есть поучения Дататреи обрамлены в историю.
Дальше. Выслушав эту просьбу, Хималекха промолвила с удовольствием. «Повелитель, я поведаю тебе наивысшую истину о Боге. Слушай».
Достаточно. О.